Часы. Есть два вида часов. Одни, которые всегда врут и знают это, и кичатся этим. Другие, которые всегда ходят верно, кроме тех случаев, когда вы им доверяетесь. А тогда они подводят вас так, как даже трудно ожидать от часов в цивилизованной стране. Помню, как одни часы этого последнего типа, висевшие у нас в столовой, когда я был ребенком, однажды зимой подняли нас всех в 3 часа ночи. Без 10 минут 4 мы уже кончали завтракать, а в начале 6 я пришел в школу, сидел на крыльце и горько плакал, думая, что пришел конец света. Все кругом словно вымерло. Человек, который способен жить в одном доме с такими часами, не подвергаясь риску погубить свою душу, хотя бы раз в месяц высказывая им напрямик свое мнение о них, либо может конкурировать с Иовом, старая известная фирма, либо не знает достаточно бранных слов, чтобы стоило начинать ругаться. Мечта всей жизни у часов этого типа — соблазнить вас, вериться им и попробовать попасть по ним на поезд. Несколько недель подряд они будут идти безукоризненно, настолько, что если вы заметите несоответствие между ними и солнцем, вы будете скорее склонны думать, что что-нибудь неладно с солнцем, чем что часы нужно отдать в починку. Вы убеждены, что если бы эти часы ушли вперед хотя бы на 1/4 секунды или отстали бы на 1/8 мгновения, это разбило бы им сердце, и они бы умерли от горя. С этой детской верой в безупречную точность их хода вы в одно прекрасное утро собираете вокруг себя все свое семейство, целуете детей, обтирая после этого рот, запачканный вареньем, тычете пальцем в глаз малютки, обещаете не забыть заказать угля, машете зонтиком, посылая последний нежный привет, и отправляетесь на вокзал. Я лично никогда не мог решить, что досаднее: мчаться 2 мили, что есть духу, и, добежав до станции, убедиться, что до отхода поезда остается еще 3/4 часа, или же все время идти не торопясь, поболтаться у кассы, беседуя с каким-нибудь местным идиотом, затем с развальцей, не спеша, выйти на платформу и увидеть поезд, уходящий у вас из-под самого носа. Часы второго типа, обыкновенные, то есть часы, которые всегда идут неправильно, сравнительно безобидны. Вы заводите их в определенное время и 2 раза в неделю передвигаете стрелки, чтобы отрегулировать ход. С таким же успехом вы могли бы попытаться регулировать времяпрепровождение лондонской уличной кошки. Но все это вы проделываете не из эгоистических побуждений, а, так сказать, из чувства долга по отношению к самим часам, из потребности сознавать, что бы ни случилось, вы-то уж во всяком случае сделали все от вас зависящее, и никто не имеет права вас винить. Вам и в голову не приходит ждать от них благодарности, и потому вы не испытываете разочарований. Вы спрашиваете, который час, горничная отвечает, часы в столовой показывают 1/4 третьего. Но вы не поддаетесь обману. Вы знаете, что на самом деле теперь 10:00 вечера, и, припоминая, что 4 часа назад, курьезный факт, эти же самые часы шли всего на 40 минут вперед, кротко дивитесь, как они с тех пор сумели зайти так далеко, и поражаетесь их энергией. Я сам обладатель часов, которые по своей независимости, разнообразию настроения и легкомысленному нежеланию считаться с условностями могут дать несколько очков вперед любому из приборов, предназначенных для измерения времени. Просто как часы они оставляют желать многого, но как живая, самодействующая загадка полны интереса и разнообразия. Один мой знакомый утверждал, что его часы ни для кого не годны, кроме как для него, так как он единственный, кто умеет понимать их указания. Он уверял, что часы эти превосходные, и на них можно вполне положиться, надо только знать их, изучить систему их хода. Постороннего же человека они легко могут ввести в заблуждение. «Так, например, — объяснял он, — когда они бьют 15 раз, а стрелки показывают 20 минут 12-го, я знаю, что теперь на самом деле без четверти 8». «Да. Где уж случайному наблюдателю разобраться в таких тонкостях?» «Но главная прелесть моих часов именно в неизменной неопределенности их указаний. Они идут без всякой системы и метода. Это чистейшей воды эмоционализм. В один прекрасный день на них нападает шаловливое настроение, и они, как ни в чем не бывало, за одно утро уходят вперед на 3 часа. На другой день они изнемогают от усталости и еле тащатся. За каждые 4 часа отстают на 2. И, наконец, среди дня совсем останавливаются. Жизнь им до того опостылила, что они не в состоянии ничего делать. А к вечеру, глядишь, опять повеселели и без всякого завода пошли дальше. Я не люблю распространяться об этих часах, потому что, когда я говорю о них только правду, люди уверяют, будто я преувеличиваю. Когда вы прилагаете все усилия, чтобы говорить только правду, ужасно обидно и досадно, если вам не верят и думают, что вы преувеличиваете. У вас даже появляется желание преувеличить, чтобы дать почувствовать разницу. Меня, по крайней мере, часто одолевало такое искушение, и если я удерживался, то лишь благодаря воспитанию, полученному мною в детстве. Надо очень следить за собой и никогда не позволять себе преувеличивать, иначе это входит в привычку. И привычка-то эта вульгарная. В былое время, когда преувеличивали только поэты и приказчики в мануфактурных лавках, человек, склонный скорее переоценивать, чем недооценивать факты, слыл умным и даже оригинальным. Но теперь переоценивают все. Искусство преувеличивать уже не считается роскошью в современном воспитании. Оно входит в число обязательных предметов, совершенно необходимых для битвы жизни. Преувеличивают все. Преувеличивают все. От количества ежегодно продаваемых велосипедов до количества язычников, которые ежегодно обращаются в христианство, уповая на спасение души и обилие виски. На преувеличении зиждется наша торговля, наше искусство и литература, наша общественная жизнь и существование нашего государства. Школьниками мы преувеличиваем наши драки и наши отметки и долги наших отцов. Взрослыми людьми мы преувеличиваем ценность наших товаров, наши чувства, наши доходы, за исключением тех случаев, когда к нам является податной инспектор. Тут мы преувеличиваем наши расходы, мы преувеличиваем наши добродетели и даже наши пороки. И, будучи на самом деле очень скромными и кроткими, притворяемся отчаянными смельчаками и разбойниками с большой дороги. Мы теперь так низко пали, что теперь уже не только преувеличиваем, но и силимся поступать соответственно, чтобы оправдать нашу ложь. Мы называем это поддерживать видимость. Сколько горечи в этой иронии и какой-то удачный термин для обозначения нашего ребяческого безрассудства. Если мы имеем 100 фунтов годового дохода, мы говорим, что имеем 200. Кладовая наша, быть может, пуста, и плиту нечем топить, но мы счастливы, если свет шестеро знакомых и любознательная соседка, верит, что мы располагаем 150 фунтами в год. А когда у нас есть 500 фунтов, мы упоминаем о 1000, и всемогущий возлюбленный нами свет, на этот раз уже не 6, а 16 знакомых, и из них двое ездящих в собственных экипажах, готовы верить, что мы тратим в год не менее 700 фунтов, или хотя бы имеем долгов на эту сумму. Но мясник и булочник, беседовавшие по этому поводу с нашей горничной, осведомлены куда лучше. С течением времени, научившись этому фокусу, мы уже распускаем все паруса и сорим деньгами, как индийские раджи. Или, вернее, делаем вид, что сорим, ибо теперь мы уже умеем покупать кажущееся на кажущееся и приобретать видимость богатства при помощи видимости денег. И милый старый свет, благослови его сатана, как свое родное детище, в чем я и не сомневаюсь, сходство неоспоримое во всех деталях, свет смотрит и рукоплещет, и смеется нашей лжи, и поддерживает обман, и втайне радуется при мысли о том ударе, который рано или поздно должен нанести нам тяжкий, как у Тора, молот истины. А Тор — это бог грома в скандинавской мифологии. И все веселятся, как на празднике ведьм, пока не забрежет серое утро. Истинные факты устарели, друзья мои, они несовременны. Ими способны жить только скучные и вульгарные люди. Мы все теперь поумнели. Что нам реальность? Подавайте нам видимость. Мы презираем серо-бурую твердую землю и строим нашу жизнь и наши воздушные замки в такой прекрасной с виду радужной стране грез и химер. Для нас самих, засыпающих и просыпающихся по ту сторону радужного моста, в таком замке нет никакой красоты, один лишь холодный влажный туман. И вдобавок неотступный страх, что вот-вот золотое облачко растает, и мы упадем на жесткую твердую землю, и без сомнений ушибемся. Но что такое наш страх, наше тяжелое самочувствие, когда наш призрачный замок в облаках кажется другим прекрасным и радужным? Труженики полей смотрят на нас снизу вверх и завидуют нам. Раз они убеждены, что нам стоит завидовать, как же нам не быть довольными? Ведь нас же учили жить для других, а не для себя, и мы добросовестно поступаем так, как нас учили. О, мы очень самоотвержены и лояльны в своей преданности этому новоиспеченному царьку, детищу принца обмана и принцессы претензий. Не было еще на свете деспота, внушавшего такую слепую преданность. Ни один земной властелин не имел такого обширного царства. Человек по натуре своей должен перед чем-нибудь преклоняться. Он озирается кругом, и что в пределах его кругозора покажется ему самым великим и прекрасным, перед тем он и падет ниц. Для того, кто впервые увидел свет в XIX веке, может ли быть во всей вселенной образ благороднее, чем фигура лжи в краденом платье? Умный, ловкий, бездушный, бесстыдный. Это ли не идеал его души? И он падает ниц и лобызает ее костлявые ноги, и клянется ей в верности до гроба. Да, король притворства поистине могущественный самодержец. Так будем же строить храмы из черных теней, где можно поклоняться ему, надежно укрывшись от дневного света. Вознесем его высоко на бутафорском щите. Да здравствует наш трусливый двоедушный владыка, достойный вождь для таких воинов, как мы. Да здравствует царь лжи, помазанник Божий! Да здравствует бедный король видимости, перед которым весь мир преклоняет колени! Но только эту видимость действительно надо поддерживать. И даже очень старательно. В нашем бедном кумире нет ведь ни жил, ни костей. Если мы примем руки, он опадет, превратится в кучу старых лохмотьев, которые подхватит сердитый ветер и унесет с собою. А мы осиротеем. Будем же проводить свою жизнь в том, чтобы поддерживать его, служить ему, возвеличивать его, надувать его воздухом и ничем, пока он не лопнет, и мы с ним вместе. Потому что всякий пузырь когда-нибудь да лопнет, особенно если он слишком уж раздулся. На то он и пузырь. Но пока что он властвует над нами, и мир чем дальше, тем больше становится миром преувеличения и лжи, и притворства. И тот, кто всех искусней преувеличивает и притворяется и лжет, тот и больше и сильнее всех. В мире точно на ярмарке. Каждый стоит перед своим балаганом и бьет в барабан, указывая на ярко раскрашенные картинки и зазывая публику. «Эй, господа почтенные, к нам заходите, покупайте наше мыло, и вы никогда не будете казаться старыми или бедными или несчастными, и у вас вырастут волосы на лысине, и даже там, где никогда не росли. Только наше мыло настоящее. Остерегайтесь подделок. Покупайте мою микстуру все, у кого болит голова или живот или ноги, у кого разбиты физиономии или сердца, или у кого сварливая теща. Пейте по бутылочке в день, и все как рукой снимет. Заходите в мою церковь, все вы, желающие попасть после смерти на небо. Подписывайтесь на мою еженедельную копеечную газетку, платите за место, и, умоляю, не слушайте моего заблуждающегося брата вон там напротив. Мой путь — единственный путь к спасению. О, голосуйте за меня, мои благородные разумные избиратели! Дайте нашей партии стать у власти, и мир преобразится, и не будет в нем места ни скорби, ни греху. Для каждого свободного независимого избирателя, специально для него, у нас изготовлена с иголочки новая утопия, приспособленная к его идеям, и просторное, сверхуютное чистилище, куда он может послать всех, кто ему не угоден. Не упускайте такого случая! О, внемлите моей философии! Она самая лучшая, самая глубокая. О, внемлите моим песням, они сладчайшие в мире. О, покупайте мои картины, это настоящее искусство, все остальное никуда не годится. О, читайте мои книги, они самые умные, самые интересные. Я лучший в мире сыровар, я величайший полководец, я умнейший государственный деятель. Я величайший поэт, я искуснейший фокусник, я лучший редактор, я величайший патриот. Мы первая нация в мире, мы единственный хороший народ. Одна наша религия истинная. Батюшки, как все мы кричим, бьем в барабан и выхваляем свой товар. И никто не верит ни единому нашему слову. И люди спрашивают друг друга, как нам узнать, который из этих хвостунов самый умный и самый великий. И отвечают друг другу, ни одного тут нет, ни умного, ни великого. Умные и великие люди не здесь. Им не место среди этих взбесившихся шарлатанов и крикунов. Люди, которых вы видите здесь, не более как горластые петухи. Кто из них кричит все громче и дольше, тот должно быть и лучше всех. Это единственное мерило их достоинств. Что же нам остается делать, как не кричать по-петушиному? Кто из нас все громче и дольше кричит, выхваляя себя на этой навозной куче, которую мы называем миром? Тот выше и краше всех. Однако я отвлекся. Я хотел рассказать вам о наших часах. Это была фантазия моей жены приобрести эти часы. Мы обедали у Багглсов, а Багглс только что купил часы. Они попались ему в Эссексе, так он выразился. Багглсу вечно что-нибудь попадается. Он способен стать перед старинной деревянной резной кроватью, весящей около 3 тонн, и сказать: «Да, недурная вещица, она мне попалась в Голландии». Как будто он нашел ее на дороге, незаметно поднял и сунул в зонтик, чтобы никто не видел. Багглс все время трещал о своих часах. Это были славные старинные часы, 8 футов в вышину, в резном дубовом футляре. Звучное, басистое, торжественное тиканье их было приятным аккомпанементом к послеобеденной беседе и придавало комнате особый уют и достоинство. Мы долго обсуждали его покупку, и Багглс рассказывал, как ему нравится это медлительное, серьезное движение маятника, и как, когда он сидит наедине с этими часами в вечерней тишине, с ним словно беседует мудрый старый друг, повествуя ему о былых временах, когда и люди были другие, и думали, и жили по-другому. Часы эти произвели большое впечатление на мою жену. На обратном пути она была задумчива и молчалива, а когда мы поднялись к себе наверх, сказала мне: «Почему бы и нам не купить такие часы?» Это было бы чем-то вроде старого друга, который заботится обо всех нас. Ей казалось бы даже, что он присматривает за малюткой. У меня есть один человек в Норхемптоншире, у которого я иногда покупаю подержанную мебель. И я обратился к нему. Он немедля ответил, что у него как раз есть то, что мне нужно. У него всегда все есть. Мне в этом отношении и везет. Чудеснейшие старинные часы, каких ему давно уже не встречалось. Он прилагал фотографию и подробное описание и спрашивал, можно ли прислать их мне на дом. По фотографии и подробному описанию мне показалось, что это именно то, что мне нужно, и я написал ему: «Присылайте». 3 дня спустя раздался стук в дверь. Разумеется, это бывало и раньше, но я рассказываю только о том, что имеет отношение к часам. Горничная доложила, что меня спрашивают внизу 2 мужчин, и я вышел к ним. Это были носильщики. Заглянув в накладную, я убедился, что это мне прислали часы, и небрежно бросил: «Ах да, хорошо, снесите их наверх». Носильщики возразили, что они очень сожалеют, но в том-то и беда, что они не знают, как им снести это наверх. Я спустился вниз и увидел втиснутый клином поперек площадки ящик, по первому впечатлению, тот самый, в котором была в свое время доставлена в Лондон игла Клеопатры. Игла Клеопатры — это обелиск, вывезенный в начале XIX века из Египта и установленный в Лондоне на набережной Темзы. Вот, оказывается, это и были мои часы. Я принес топор и лом, мы наняли 2 дюжих оборванцев и впятером работали полчаса, пока ящик, наконец, не поддался нашим усилиям, после чего движение по лестнице восстановилось к великому удовольствию других жильцов. После этого мы внесли часы наверх, собрали их, и я поставил их в углу столовой. Вначале они обнаруживали сильную наклонность валиться вперед и падать на людей. Но благодаря тому, что я не жалел гвоздей, винтов и дощечек, жизнь в одной комнате с ними сделалась возможной, но к этому времени я совершенно выбился из сил и, перевязав свои раны, улегся спать. Среди ночи меня разбудила жена. Она была очень встревожена тем, что часы пробили 13 раз, и спрашивала меня, как, по-моему, кому из наших близких это предвещает смерть? Я ответил, что не знаю, но надеюсь, что соседскому псу. Жена уверяла, что у нее предчувствие — это умрет малютка. Я всячески старался утешить ее, но не мог, пока, наконец, она не наплакалась, вдоволь и не уснула. Все утро я убеждал ее, что она, вероятно, ошиблась, и она, наконец, подарила меня улыбкой. Но под вечер часы снова пробили 13. Все ее страхи возобновились. Теперь она была убеждена, что и малютка, и я обречены на смерть, и что ей суждено остаться бездетной вдовой. Я попытался обратить это в шутку, но она еще больше огорчилась, уверяя, что и я думаю то же самое, только притворяюсь легкомысленным, чтобы успокоить ее. Но она постарается быть мужественной. Больше всего она бранила Багглса. Ночью часы снова повторили свое мрачное предсказание. На этот раз жена решила, что опасность грозит ее тетке Марии, и, по-видимому, примирилась с этим. Но все-таки жалела, что я купил часы, и сокрушалась о моей страсти наполнять дом всевозможным хламом. На следующий день часы 4 раза били по 13 раз, и это развеселило жену. Она сказала, что если мы все умрем, то это еще не так страшно. По всей вероятности, разразится эпидемия и унесет нас всех. Она была почти довольна этим. А часы, между тем, приговорили к смерти не только всех наших родственников и друзей, но и соседей. Несколько месяцев подряд они целыми днями проделывали одно и то же, пока, наконец, нам не надоела эта бойня, и в окрестностях нашего дома не осталось ни единой живой души. Тогда они, видимо, сами решили начать новую жизнь и стали бить уже безобидно по 39 и по 41 разу. Любимое число их — 32. Однажды они отбили целых 49 ударов. Больше 49 они никогда не били. Не знаю почему, никогда не мог понять, но только не били. И бьют-то они не через правильные промежутки времени, а когда им заблагорассудится. Иной раз бьют 3 и 4 раза в течение 1 часа, а то целых полдня не бьют совсем. Что называется, чудаковатые часы. С придурью. Мне не раз приходило в голову отдать их в починку и превратить в порядочные, знающие свое время часы. Но я как-то привык к ним и полюбил в них это насмешливое ироническое отношение к времени. Почтения они к нему не питают и как будто нарочно стараются оскорбить его. Например, в 2:30 пробьют 32, а через 20 минут бьют 1 час. Или они действительно проникнулись презрением к своему господину и хотят дать ему это почувствовать. Говорят, нет героя для его слуги. Быть может, мутному взору своего старого слуги и суровое время с его каменным ликом кажется слабым и смертным, лишь несколько более долговечным, чем другие смертные. Быть может, эти часы, тикая и тикая столько лет подряд, убедились в ничтожности времени, которая представляется таким великим и могущественным нашему робкому человеческому взору. Быть может, угрюмо посмеиваясь и отбивая по 35 и по 40 ударов, они говорят ему: «Я тебя знаю, время, хоть ты и кажешься богоподобным и грозным, но на самом деле что ты, как не призрак, греза, как и все мы?» И даже меньше того, потому что вот ты прошло, и нет тебя. Не бойтесь же его, бессмертные люди. Время лишь тень мира на фоне вечности.